В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче, за ваши вопросы. К нам в студию поступил вопрос от Людмилы Ивановны из Екатеринбурга. Просьба рассказать о нефропатии, о лечении нефропатии и образе жизни с этим заболеванием. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, нефропатии – это группа неинфекционных заболеваний почек. Почка – это парный орган, поддерживающий постоянство внутренней среды и осуществляющий ряд очень важных для организма функций. Первое – это образование и выведение мочи. За счет того, что в почках происходит фильтрация крови, все водорастворимые, условно говоря, вещества, или как любят в народе говорят, шлаки, выводятся в мочу и, соответственно, тем самым поддерживается равновесие внутренней среды человека. Очень важной функцией почки является секреция, то есть выделение продуктов обмена белков и поддержание белкового равновесия, обеспечение водно-солевого обмена, то есть совершенно четкие параметры постоянной концентрации содержания жидкости и параметров тех или иных электролитов. Регуляция щелочного и кислотного равновесия, то есть в крови совершенно жестко держится определенный уровень кислотности, это поддерживается за счет работы очень мощных систем, координируемых почками. Регулируется тонус сосудов, не зря и при гипертонической болезни развивается повреждение почек, и повреждение почек может быть повышение артериального давления за счет вот дисбаланса этой функции регуляции тонуса сосудов. А также в почках вырабатываются факторы, стимулирующие образование эритроцитов, то есть некоторая функция кроветворения почкам также вот отдана, и они эту функцию выполняют. Исходя из вышесказанного, совершенно понятно, насколько высокоактивные процессы происходят в почках, и, соответственно, риск повреждения почек при различных заболеваниях, естественно, увеличивается. Нефропатию достаточно часто делят на первичную и вторичную. Первичная нефропатия – это заболевание почек, формирующееся в результате нарушения тех или иных наследственных факторов. Например, это оксалатурия, другие обменные нарушения. Во взрослой практике наиболее часто встречаются следующие виды нефропатии. Диабетическая нефропатия – это болезнь почек, развивающаяся из-за постоянно повышенного уровня сахара в крови. Кстати, того, что почки все время вынуждены отфильтровывать глюкозу, которая выводится с мочой, и многие обменные нарушения, которые сопровождают сахарный диабет, приводят к повреждению сосудов почек и, соответственно, к развитию этого заболевания. Подагрическая нефропатия, она сопровождает подагру, заболевание, которое связывается с нарушением обмена мочевой кислоты. То есть у человека есть наследственная предрасположенность, плюс внешние факторы, такие как большое употребление продуктов, содержащих пурины, предшественники мочевой кислоты, мясо, ряд других компонентов, что в литературе достаточно часто называлось такой барской болезнью подагра. Ну и, наконец, за последние годы, конечно же, существенным образом выросла лекарственная нефропатия. Это поражение почек на фоне приема лекарственных препаратов. Особенно речь идет о приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, то есть обезболивающих препаратов, которые широко достаточно используются без рецепта при болях в суставах, в мышцах, при головной боли, при других каких-то болевых состояниях. И у определенного количества людей вот это системное употребление препаратов оказывает воздействие на почки. У людей с профессиональными вредностями, если они работают на производстве с повышенной вредностью, с солями тяжелых металлов, также может сформироваться повреждение почек из-за таких вот факторов профессиональной вредности как таковой. Нефропатия может развиваться при хроническом систематическом употреблении алкоголя. Дело в том, что алкоголь может поражать несколько органов. Это головной мозг, печень, поджелудочная железа, но и почки также являются мишенью при систематическом употреблении алкоголя, которые повреждаются. Следующее состояние, которое может привести к развитию заболеваний почек, нефропатии, это так называемые состояния, синдромы при онкологических заболеваниях. Дело в том, что злокачественные опухоли несерьезным образом приводят к изменению обмена веществ, к нагрузке организма как таковой, и почки как орган, который регулирует, как мы с вами поняли, постоянство среды, повреждается по тем или иным разным механизмам. К нефропатиям может привести и состояние, связанное с повышенным давлением, с беременностью. Есть отдельные формы нефропатии беременных при позднем токсикозе как таковом. Но, к счастью, по сравнению с диабетической нефропатией, лекарственной нефропатией, эти состояния все-таки занимают меньшую долю от общего количества. Что общего в нефропатии у взрослых? Первое – это то, что есть заболевание, первичное заболевание, которое приводит к развитию патологии почек или, скажем, прием лекарственного препарата. Тоже здесь лекарственное поражение почек получается структура. Второе – длительный период времени нефропатии протекает скрыто, без каких-то клинических симптомов. Практически у подавляющего большинства людей никаких клинических симптомов нет. Очень важным моментом в этом плане является, безусловно, ранний профилактический осмотр и ранняя диагностика этих состояний у людей из группы риска. То есть, если у человека есть сахарный диабет, выявлено нарушение обмена мочевой кислоты, он эпизодически, систематически употребляет алкоголь, или у него выявлено онкологическое заболевание, ряд других состояний, которые мы с вами определили, он постоянно принимает обезболивающие препараты по поводу тех или иных клинических показаний, он обязательно должен сдавать общий анализ мочи. Общий анализ мочи – самый дешевый и самый эффективный ранний диагностический инструмент, который позволяет выявить на самых ранних этапах это состояние заболевания. Клинические симптомы присоединяются, но, как правило, уже при достаточно выраженных стадиях заболевания. Это может быть повышение давления, это может быть боль или дискомфорт в области почек, в поясничной области. Это могут быть изменения в моче как таковые. Но и самая, в общем, ситуация не очень приятная, это когда выявляется заболевание на стадии почечной недостаточности, когда пропускаются первые стадии заболевания, игнорируются симптомы, не проходится обследование, и выявляется, что уже структурные компоненты почки, так называемые нефроны, они повреждены и, в общем, замещены уже некоторыми структурами. И здесь речь идет уже об таких моментах, как компенсация почечной недостаточности, лекарственная терапия и искусственная почка. То есть, безусловно, в современной медицине это считается достаточно большим упущением и ошибкой. Поэтому очень важно, каждый раз мы с вами говорим, проходить диспансерный осмотр и здоровым людям, а людям из групп риска, которые мы перечислили, с сахарным диабетом, рядом других – общий анализ мочи нужно сдавать систематически. То есть, как врач сказал, допустим, раз там, в 3 месяца, или раз там, в полгода, или раз в год нужно обязательно этот осмотр проходить именно с точки зрения как раз вот выявления нефропатии. Лечение нефропатии на самом деле серьезным образом отличается в зависимости от причины болезни. И самое главное, что основным аспектом лечения является лечение болезни, которая привела к нефропатии. Для того, чтобы нефропатия не сформировалась у человека с сахарным диабетом, он должен с первого дня выявленного диагноза соблюдать диету, принимать противодиабетические препараты, выполнять все другие рекомендации врача. Если это диабет второго типа, то похудеть, нормализовать образ жизни. Если это алкогольная нефропатия, мы совершенно четко здесь понимаем, что здесь очень важным является борьба с алкогольной зависимостью. При приеме лекарственных препаратов это контроль за их нежелательными эффектами, соблюдение дозы и прием препаратов только по рекомендации врача, а не по самостоятельным тем или иным, в общем, представлениям, ну и по другим всем компонентам. Сама по себе лечение нефропатии, оно, в общем, после серьезного воздействия на основное заболевание, оно, в общем, лечится соблюдением водного режима, соблюдением диеты, каких-то особенностей по физическим нагрузкам, в зависимости от стадии, сформулировать нельзя. Дело в том, что даже рекомендации по диете и по водному режиму, они настолько индивидуальны, что их невозможно сформулировать как такие стандартные, которые можно было бы сказать вот в рамках образовательной школы как таковой. Самое главное – это раннее обследование, сдать общий анализ мочи всем и людям из группы риска обязательно. Спасибо. Следующий вопрос нам в студию прислала Нина Ивановна из Сталицы. Нина Ивановна спрашивает, о чем говорит повышение креатинина в сыворотке крови почти в 2 раза. Уважаемая Нина Ивановна, уважаемые радиослушатели, мы еще раз с вами повторяем и напоминаем, что очень важно проходить хотя бы раз в год диспансерный осмотр. Безусловно, когда у человека есть те или иные состояния болезненные, он осмотр, общеклинические анализы проходит по показаниям, чаще по назначению врача. И одним из направлений диспансерного наблюдения у человека является исследование биохимических показателей крови. Билирубин, АСТ, ЛТ, так называемые показатели работы печени. Холестерин, показатель обмена холестерина как фактор риска атеросклероза. Сахар, как показатель, безусловно, важный для исключения сахарного диабета. Общий белок, показывающий, насколько обмен белка в организме осуществляется нормально. Если общий белок снижен, то у человека есть недостаточность белкового обмена, или плохо кушает, или есть заболевания, которые приводят к этому нарушению белкового обмена. И, наконец, креатинин. Креатинин – это очень точный показатель, говорящий о функции почки. В связи даже с предыдущим вопросом, не только общий анализ мочи нужно сдавать, но если в анализе мочи есть отклонения, то параллельно врач обязательно назначает и биохимический анализный креатинин. Креатинин говорит о том, сохранена функция почки или не сохранена. Если креатинин повышен, то есть уже нарушение функции почек. Безусловно, здесь врачу предстоит разобраться, вот это нарушение функции почек, оно временное, оно обратимое или оно необратимое, поэтому здесь, безусловно, не стоит сразу же переживать и впадать в панику, вот, потому что в какой-то ситуации повышение креатинина обратимая ситуация, если начинают лечить, выявляют причину как таковую, а на самом деле всегда за нарушением функции почек или, скажем так, к нарушению функции почек всегда приводит какое-то состояние заболевания. Может быть, инфекционное заболевание, хронический пиелонефрит, допустим, да, или иммунное заболевание, гломерулонефрит, или нефропатия, нарушение обмена веществ, выявление причины, лечение причины, определяется обратимость нарушения функции почек и, соответственно, решается вопрос. Очень важно сдавать все анализы эпизодически. Каждый раз в нашей передаче напоминаю в поликлиниках проходит диспансеризация достаточно широко, да, и поэтому, безусловно, этим нужно пользоваться, диспансеризацию проходить для того, чтобы рано выявлять заболевания, рано выявленное состояние болезненное. В подавляющем большинстве, конечно же, можно обратить вспять, можно вылечить. Спасибо. Нина Ивановна задает также вопрос, если есть чувство тревожности, нужно ли принимать транквилизаторы? Врач выписал сильный препарат, а я боюсь его пить. Уважаемая Нина Ивановна, уважаемые радиослушатели, тревога, к сожалению, это достаточно такая большая проблема общественная, которая наблюдается в современном обществе. Как показывают такие крупные исследования мировые, если в период до коронавирусной инфекции тревожность встречалась так, где-то так в 5-10% случаев вот, при таких опросах массовых, да, вот, то в период коронавирусной инфекции ситуация ухудшилась 2-3 раза, то есть стала встречаться практически у половины и больше даже людей. А в связи с такой непростой ситуацией, вот, мировой, тревожность еще выросла, и поэтому, безусловно, люди, в общем, достаточно часто встречаются с этой проблемой. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что у современного человека, мне кажется, и как психологи отмечают, во многом вообще изменилось такое отношение к тревожности. Дело в том, что тревога – это же нормальная эмоция человека. То есть тревожиться – это нормально, потому что тревога – это эмоция, которая позволяет человеку взаимодействовать с окружающим миром в рамках понимания опасности и безопасности. Это факт. И если человек считает, что он не должен тревожиться, то это не норма. Люди, которые не испытывают тревогу – это не норма, это ситуация достаточно такая проблематичная, прямо скажем. Вот, то есть нет у него предосторожности по многим аспектам и какие-то отклонения даже личностные, если у человека нет тревоги, очень часто выявляются. Вот, поэтому тревожиться нормально. Но принципиально нужно понимать, что тревога – это эмоция, которая заставляет человека действовать. Если человек испытывает тревогу, он должен принять какое-то решение по действию. Тревога определяет, во-первых, очень важные позиции жизни, которые человека беспокоят или которые для него особенно важны. Если человек беспокоится по поводу какой-то ситуации, там, значит, что кушать, да, как деньги зарабатывать, то он должен встать и пойти заработать деньги на покушать. Ну, уж прошу прощения за такие уж простые вещи. Самое неприятное и, в общем, беспокоящее человека – это то, что тревога парализует иногда человека. Вот человек тревожится, ничего не делает. Ну, боюсь сдавать анализы, но не иду сдавать анализы. И вот человек крутит в голове, вот вдруг что-то найдут. Вот. Ну, вот это как раз ситуация, и говорящая о том, что человек попал в ловушку некоторых вот психологических своих расстройств. Поэтому тревожиться – это нормально, но тревога должна всегда переходить в те или иные сами действия. Второй момент. До сих пор врачи спорят, конечно же, в отношении эффективности тех или иных методик лечения тревоги. Ряд врачей считает, что надо просто назначить лекарственные препараты, ряд врачей считает, что поможет только психотерапия, но большинство врачей все-таки считает, что у каждого из этих методов есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, лекарственные препараты быстро помогают снять эту эмоцию, быстро, но не решает проблему. Психотерапия – это длительная, непростая, затратная физически, эмоционально, с точки зрения времени и других факторов, ситуация, на которой помогает, безусловно, человеку, в общем, решить такие глубинные проблемы, вот, связанные с изменением настройки в его сознаниях. Почему он тревожится-то? Из-за чего? Он привык тревожиться, да, то есть у него вот был тревожный опыт, он сталкивался с некоторыми ситуациями и в юности, и в подростковом возрасте, и в детстве, которые вот сформировали у него привычку такую вот тревожиться. Тревога – это, как и любая другая эмоция, она во многом определяет нашим опытом как таковым. Вот. Поэтому здесь ответственность лекарства или психотерапия, конечно, только за решением лечащего врача и вашим решением, к чему вы, значит, вот более предрасположены. Но вместе с тем есть несколько простых принципов, которые, мне кажется, могут помочь нам в нашей обычной жизни справляться с тревогой. Первое – это самый главный момент. Если человек чувствует, что он постоянно в состоянии страха, тревоги, или у него даже есть панические атаки, это очень важный момент, который требует контакта с адекватным человеком. Это спокойный человек в семье, мудрый человек в семье, да, который поможет советом. Ну и во многих ситуациях это, конечно же, специалист, психолог, психотерапевт. Поэтому здесь очень важен адекватный наставник. Второй момент простой. Заведите дневник. Это правило, которое было всегда в почете во времена, вот, значит, в России, во всем мире. Вели дневник, потому что тревожные мысли, если их выписать, они снижают свою интенсивность, они становятся менее значимыми. То есть человек их понимает, анализирует. Поэтому заведите дневник и пишите обязательно 5-15 минут в день в этот дневник, записывайте все свои переживания, вы заметите, как будет легче. Значит, дыхательная практика, о которой мы очень часто говорим, нужно контролировать дыхание, то есть перед повышенной тревожностью нужно дышать, контролировать дыхание, потому что дыхание воздействует на вегетативную нервную систему и через эту нервную систему способно контролировать и снижать степень тревожного расстройства. Очень важно физически восстановить потенциал движения, потому что когда человек двигается, мы очень часто говорим про активные прогулки, про ходьбу, у него гормон стресса, который определяет тревогу, снижает свою концентрацию в крови. Это очень важно. Распорядок дня, нормальный сон, нормальное питание, значит, это все принципиальные моменты. Ну и, конечно же, это информационная гигиена. Человек тревожный, как правило, пытается контролировать ситуацию. Вот постоянно смотрит на часы, постоянно слушает радио, телевизор, читает какие-то новости. Ну, невозможно перенести вот эту всю информацию как таковой. Поэтому здесь нужна гигиена. Ограничить количество и просмотр новостей, и других тревожных сообщений, которые, безусловно, чувствительного человека перегружают его нервную систему. Но если же у человека генерализованное тревожное расстройство, то есть он тревожится постоянно по любому поводу, то есть он не может успокоиться, то здесь и психотерапия, и лекарственная терапия в комплексе, конечно же, важны, но решение за лечащим врачом и вами. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала в студию Светлана из Екатеринбурга. Диагноз атеросклероз нижних конечностей. Отражается ли это на психическом и умственном состоянии человека? Как это лечится или хотя бы сглаживается? У кого нужно наблюдаться? Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, мы неоднократно с вами говорим об атеросклерозе, и все потому, что, к сожалению, больше половины людей имеют инвалидность и, к сожалению, неблагоприятный жизненный прогноз. Именно из-за атеросклероза – это состояние, которое формируется с возрастом у человека при изменении уровня липидов в крови, при повышении артериального давления. Фактором риска является сахарный диабет, избыточная масса тела, низкая двигательная активность, наследственность, особенности питания, приводящие к избыточной массе тела, ожирению. Все это приводит к отложению холестерина в стенке сосудов, формированию так называемой атеросклеротической бляшки и нарушению проходимости сосудов. Обо всем мы с вами об этом говорим. И очень важно еще раз это повторять, так как на самом деле многие понимают это, но из виду упускают. К сожалению, атеросклероз встречается с возрастом очень часто. И даже если у человека нет каких-то симптомов, это совершенно не значит, что у него нет атеросклероза. Практически начиная с 40 лет задумываться об ранних этапах диагностики этого заболевания очень важно. Самый простой момент, конечно же, это в рамках профилактического осмотра сдавать кровь на холестерин, сахар, триглицериды, следить за артериальным давлением. Вот простые какие-то моменты. Померяйте давление хотя бы раз в неделю. А если давление повышается, то и почаще. Сдайте анализ на сахар и на холестерин, если эти показатели высокие. Ну и если есть еще в роду и неблагоприятная наследственность у кого-то, да, то есть кто-то страдал давлением, кто-то стенокардией, кто-то инфарктом, кто-то дисциркуляторной энцефалопатией. То есть все это заболевание, которое формируется на фоне атеросклероза, все это требует особого внимания к себе, начиная вот с определенного возраста. Хотя при неблагоприятной наследственности, при диабете и при избыточной массе тела атеросклероз, конечно, формируется значительно раньше. Может формироваться уже и в 30 лет. Поэтому очень важно об этом помнить. Атеросклероз – это универсальный процесс определенных сосудов. И он, как правило, имеет такое большее представительство в какой-то определенной зоне, но поражает практически несколько зон в организме. Это сосуды головы, сосуды, питающие сердце, и сосуды нижних конечностей. Вот три наиболее типичных таких, если можно сказать, локализации атеросклероза. Атеросклероз сосудов головы, коронарных сосудов и нижних конечностей. Вот так вот формируется его состояние заболевания. Дело в том, что независимо от того, где сформировался атеросклероз, будь то сосуды головы, повторюсь, коронарные сосуды сердца или нижних конечностей, лечение идентичное и универсальное, потому что в основе лежат те же самые процессы, независимо от, вот, еще раз повторюсь, локализации голова, сердца или нижней конечности. Первое, надо обратить на факторы, которые можно изменить. Что можно изменить? Можно изменить особенности питания. 20-30% холестерина мы получаем с питанием, и поэтому на первом этапе очень важно отказаться от продуктов животного происхождения, от красного мяса в первую очередь. Вот, это вот очень важно. Но 70% холестерина синтезируется в печени. Так получается, даже если мы вообще не будем есть холестерин, то все равно он будет синтезироваться в печени из других пищевых компонентов. И есть люди, которые, в общем, кушают мало пищевого холестерина, но у них холестерин высокий. Это наследственно обусловленное состояние. И в этом плане очень важно принимать препараты, которые предотвращали бы сборку, то есть синтез холестерина в печени. Ну, все знают эти препараты. Так называемая группа статинов, безусловно, не назначается по показаниям врача и только врачом по тем или иным медицинским основаниям как таковым. Еще раз повторюсь, независимо от того, где локализация. В сердце, да, когда возникает это состояние, кардиологи сразу назначают препараты для снижения холестерина. Такая же ситуация и при атеросклерозе нижних конечностей. Нужно принимать статины, соблюдать диету. Следующий момент – это вес восстановить. Очень важно восстановить вес. То есть здесь ограничить количество потребляемых калорий. Кушать меньше, объем пищи меньше должен быть. Самый частый ответ, который я слышу вот на консультациях – да я вообще ничего не ем. Ну, дело в том, что здесь работает простой закон физический. Количество калорий, которые мы получаем с пищей, любая единица пищи имеет ту или иную калорию. Белок там, 4, да, углеводы 4, жиры 9, да, алкоголь 7. Вот. Все эти калории должны быть расходованы на жизнедеятельность организма, то есть работают внутренние органы, и физическую активность. Мышцы потребляют большое количество калорий, им нужно работать, они вот эту энергию, значит, потребляют как таково. Если человек ничего не ест, а у него вес растет, значит, он получает калорий больше, чем организм может расходовать. Вот и все. Поэтому все остальные вот какие-то отговорки, это из области, к сожалению, вот, ну, каких-то, не знаю, детских, наверное, разговоров по поводу «я вот не то, я не это». Это, в общем, тут надо понять это и принять ответственность за решение и за течение заболевания, в том числе вот, вот за себя, за свой образ жизни, как таковой. Диета, строжайшая диета. Мы, к сожалению, привыкли кушать-то достаточно много, может, к счастью, привыкли кушать достаточно много. Человек с точки зрения эволюции, он ведь чем питался? Вот, корешки, да, там, злаки, другие растительные компоненты. Если мясо попадет в организм, так это мы же понимаем, что у охотников это было, в общем, ситуация-то не каждодневная, далеко-таки, да. Вот. А сейчас мы кушаем с вами достаточно много, и вот по меркам человека с точки зрения его развития. И поэтому каждый раз, когда мы говорим об ограничении, это просто ситуация необходимости возврата к истокам человека, к сохранению его здоровья, ко всем компонентам, которые будут снижать риск развития нарушения обменных заболеваний. Диабет, атеросклероз – это образ жизни. Ну, плюс наследственность, безусловно, отчасти, но образ жизни в основном. В основном. Восстановить вес, физическая активность. Безусловно, при атеросклерозе нижних конечностей физическая активность ограничена, но физические упражнения должны быть, потому что, работая мышцы, они сжигают калории, сжигают холестерин как таковой. Ну и плюс лекарственные препараты как таковые. Отражается ли атеросклероз нижних конечностей на умственном состоянии человека и психическом? Я попытался, видимо, косвенно ответить на этот вопрос. Ну, вот сделаю такой короткий вывод. Если атеросклероз есть в одном месте, он с высокой вероятностью есть и в другом месте. Поэтому если атеросклероз нижних конечностей установлен, есть, скорее всего, атеросклероз сосудов головного мозга. А они, безусловно, снижают и умственные способности человека, и приводят к тем или иным, могут быть, психологическим и психическим даже расстройствам как таковым. Поэтому здесь связь, она вполне таки может быть. Лечение универсальное. Образ жизни, диета, строжайшая диета, прием препаратов, снижающих холестерин, прием препаратов, которые бы лечили атеросклероз. Врач рассматривает возможность и необходимость препаратов, улучшающих реологию, то есть, значит, движение крови, препятствующие препаратов, которые бы снижали слипание тромбоцитов для снижения риска тромбообразования, то есть вот комплекс препаратов. Это строгий контроль за давлением, очень строгий прием препаратов для лечения артериального давления. Вот весь комплекс лекарственных препаратов, таких вот по основным направлениям и образа жизни как такового. У кого нужно наблюдаться? Значит, это терапевт, безусловно, и хирург. Терапевт лечит атеросклероз как основное заболевание, а хирург – это специалист, который контролирует проходимость сосудов и определяет какие-то дополнительные хирургические показания для, и противопоказания для ведения человека. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Татьяна из Белоярского района. Стрептококк, пневмония в носу у ребенка, 10-7 степени. Нужно ли лечить и как? Антибиотики не хочется давать. Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что вот такая ситуация встречается достаточно часто, во многом благодаря тому, что, безусловно, мы имеем сейчас современные методы диагностики, посев той или иной инфекции, значит, при различных инфекционных заболеваниях, в том числе иногда в рамках профилактического осмотра, в рамках реабилитации, посещения каких-то учреждений, дошкольных, школьных, у ребенка как такового. И этих вопросов накапливается очень большое количество. К сожалению, вот такого, знаете, вот утвержденного постановления, чтобы врачи все собрались и решили, как здесь делать, нет. И решений, как правило, врач в зависимости от своего опыта предлагает различные. Ну, давайте будем вместе это решение обсуждать и подбирать. Дело в том, что микрофлора, то есть микробы, они присутствуют в человеке всегда. Есть микробы на коже, есть микробы в носу, есть микробы в полости рта. Я уже не говорю о микрофлоре в желудочно-кишечном тракте и других органах и системах. Причем, чем больше мы изучаем эту проблему, тем больше мы понимаем, что, ну, практически стерильных-то органов очень мало. Раньше считалось, что желудок стерилен, а потом оказалось, что в желудке есть микроорганизмы, и не только болезненные, но и нормальные. То есть у здорового желудка могут быть нормальные микроорганизмы. Да, вот как пример такого, в общем, удивления и развития медицины. Я уже не говорю о дыхательных путях и полости носа. воздух не стерилен, он по определению не может быть стерильным. Мы на Земле появились, а микроорганизмы появились раньше нас, значительно раньше нас. Вот. И у ученых очень часто такая дискуссия возникает шуточно, а кто является главным на Земле, вот, да, значит, какой, вот, да, и в этой ситуации очень важно понимать, что просто выявленный анализ на ту или иную инфекцию не является поводом, как мне кажется, для неправильных решений. Первое. Нужно определить клиническое состояние, то есть болезнь. Есть ли у ребенка болезнь? Какие могут быть симптомы воспаления, бактериального воспаления, значит, у ребенка? Это цветные выделения из носа, это заложенность носа, это, значит, температура, да, это симптомы интоксикации, слабость, недомогание. Ну и вот еще раз повторюсь, локальные местные признаки воспаления. Если есть локальные местные признаки воспаления, то, безусловно, здесь выявление микроорганизма стрептококка, она четко позволяет нам выявить причину этого заболевания. И для того, чтобы причину выявить этого заболевания, нужно принимать препараты, которые бы стрептококк убили. Вот. Если это клинические симптомы яркие, с температурой, с интоксикацией, то, безусловно, антибиотики здесь важны, потому что если не принимать антибиотики, то бактериальная инфекция, она способна, безусловно, навредить организму. В том числе стрептококк может давать осложнения и на сердце, и на почки, если это острый воспалительный процесс как таковой. Вот. Если ребенок чувствует себя нормально, у него нормальная температура, нет выделений из носа, да, как таковых, то выявление стрептококка попадает в категорию носительства. То есть у ребенка просто выявлен стрептококк, он носитель стрептококка. Но дело в том, что стрептококк у подавляющего количества людей выявляется, и он активируется только в неблагоприятных ситуациях. Какие ситуации? Резкое ослабление иммунитета у ребенка. Стресс, переохлаждение, дефицит витаминов, какое-то другое заболевание, которое забрало на себя вот иммунную защиту как таковую, допустим, ну, вирусная инфекция. Человек заболел, ребенок заболел какой-нибудь респираторной вирусной инфекцией, и у него иммунитет ослаб. Вот стрептококк активировался и дал вторичное бактериальное осложнение. Да, вот, значит, вот в этой ситуации очень важно понимать, что при наличии клинических симптомов нужно лечение. При отсутствии клинических симптомов стрептококк просто выявляется как один из компонентов пейзажа микроорганизмов в полости носа. И большинство все-таки таких, с моей точки зрения, ответственных, взвешенных врачей говорит, что лечить это не надо. Но есть категория врачей, которые считают, что все-таки терапия возможна. Например, это терапия местными антибиотиками, когда местные спреи, не всасывающиеся, не дающие системного эффекта, они проводят санацию, то есть такое удаление стрептококка из полости носа. Но опять же, в скобочках, ребенок пошел в садик, в школу, и этот стрептококк опять у него поселился на самом деле. То есть лечить просто анализ здесь, в общем, бесполезно. Ну и некоторые врачи любят так называемые фаги, да, то есть это биологические препараты, которые убивают целенаправленно стрептококк как таковой. Или местные такие средства из разрушенных микроорганизмов, которые повышают иммунную защиту горла и носа как такового. Поэтому вот невозможно ответить, не видя ребенка, не зная возраст, не зная клинического состояния, ответить на этот вопрос. Но я постарался вот так, кстати, дать рамки решения этого вопроса с точки зрения, в первую очередь, пользы, эффективности, безопасности, клинического состояния ребенка. И самое главное – это понимание того, что просто-напросто тот или иной анализ не является поводом для лечения. Вот это самая главная фраза, которую очень важно повторять и принимать. Просто выявленный анализ – это еще не повод для беспокойства. Вот, очень важно понять, как этот анализ сочетается с тем или иным болезненным состоянием у человека. И лечится-то не анализ, все это хорошо знаем, да, а лечится, безусловно, вот человек. Тогда все становится, безусловно, правильным и обоснованным. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала слушательница из Арамиля. Расскажите, пожалуйста, про физиопроцедуру ультразвук, насколько он эффективно помогает при травме сухожилия. Уважаемые радиослушатели, ультразвук – одна из таких достаточно важных, эффективных методик физиотерапии. Она основана, исходя из названия, на лечебном воздействии ультразвука на организм человека. Ультразвуковая терапия, она основана на вот принципах физического воздействия ультразвука определенной частотой, которая позволяет глубоко проникать в ткани. Мы совершенно четко понимаем, что не все волны, и в том числе различные диапазоны ультразвука, могут проникать через кожу, подкожную клетчатку. Поэтому здесь вот подбирается определенная частота ультразвука, которая позволяет именно вот проникнуть в ткани на определенную глубину, что обеспечивает те процессы восстановления, которые важны. Какие вот эффекты в тканях при ультразвуке отмечают специалисты в области физиотерапии? Это механическое воздействие, оно обусловлено созданием микровибраций в тканях, что стимулирует процессы обмена веществ как таковые. Это тепловое воздействие немаловажно. В результате поглощения ультразвуковых волн местная температура повышается где-то вот на порядка 1 градус. Это сопровождается ускорением кровообращения лимфотока, улучшением обменных процессов в тканях и процессом восстановления. Ультразвук широко применяется при заболеваниях кожи, при воспалении суставов, при ряде заболеваний лор-органов, другие процедуры, омолаживающие, стоматологические заболевания. Достаточно эффективно используются ультразвуковые процедуры при лечении этих состояний и заболеваний. Важно помнить про противопоказания. Противопоказания – это воспалительные заболевания в стадии обострения, сопровождающиеся в том числе температурой, беременность, онкологические заболевания, различные протезы, импланты, кардиостимулятор, острые инфекционные заболевания, такие как туберкулез, гнойные поражения кожи и ряд других заболеваний, которые приводят к нарушению общего состояния, инвалидности. Здесь рассматриваются еще индивидуально показания и противопоказания для физиотерапевтических процедур. Важный момент назначения ультразвука при ситуации после травмы – это индивидуальный подбор методики. Дело в том, что под каждой травмой скрывается свой сложный такой компонент различных повреждений – кости, связки, воспалительные процессы, раневые повреждения как таковые. Поэтому самостоятельно, конечно, я думаю, что все понимают, невозможно ультразвук назначать себе. Это должен быть квалифицированный специалист, квалифицированный врач, который оценит показания, противопоказания. И в первую очередь он прислушается к рекомендациям лечащего врача, травматолога, который скажет, что да, здесь вот ультразвуковую процедуру нужно назначить вот в таком-то режиме, в таких-то ситуациях. И будет выполнена полностью, в общем, программа восстановления вместе с другими и лекарственными методами, и лечебной гимнастикой, что в комплексе, безусловно, даст лучший результат по восстановлению. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, еще раз хочу напомнить о неблагоприятной эпидемиологической обстановке по целому комплексу вирусных инфекций, бактериальных инфекций, требующих ношения маски, соблюдения социальной изоляции, если человек заболел, и, безусловно, мытье рук, как и образ жизни, который способствует поддержанию нормальных защитных сил. Это сон, питание, поливитамины, физическая активность, это борьба и профилактика со стрессом и тревожностью. Безусловно, очень важный фактор этого года, к сожалению, очень высокий риск травматизма при гололеде. Берегите себя и помните, что все факторы, которые снижают риск травматизма, они, безусловно, нам доступны, и мы о них знаем. Это противоскользящая подошва, это тросточка, это правильная ходьба, когда со свободными руками мы двигаемся, поддерживаем равновесие. И, безусловно, правильный выбор маршрута для того, чтобы не упасть. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.